Здравствуйте. Помните, был такой старый советский анекдот? Вовочка, а кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Иностранцем. Вот иностранцем я еще не стал, но иностранным агентом уже, да, уже стал. Замечательные вопросы пошли сразу, поэтому не нужно у самого себя выступать на разогреве. Мне очень понравился тот, практически самый главный, с козырей. Кто все-таки самый лучший из армян? Самый лучший из армян, конечно же, Д'Артаньян. Но кто-нибудь будет сомневаться в том, что Д'Артаньян армянин? Антон Гаврилов спрашивает, как относитесь к введению в Конституцию будущего Новой России аналога второй поправки Конституции США? Это та самая знаменитая поправка, которая гарантирует каждому американцу оружие. Причем там формулировка очень хорошая. Запрещено запрещать оружие. То есть это такое право неотъемлемое, когда у каждого американца хранение, ношение, соответственно, применение – это то, с чем он рождается в Америке. Ну, или приехав в Америку, получив американский паспорт, получает вместе с гражданством право на применение оружия. Замечательно. И, собственно, это и отличает подданных от граждан. У граждан оружие есть, у подданных оружия нет. Поэтому, конечно же, замечательно, когда в будущей стране, в России следующего формата, каждому из нас будет право на оружие гарантировано, обеспечено, будет незыблемым и неукоснительным. Каждый раз, когда возникает разговор об оружии, непременно появляются люди, которые говорят, что поскольку у нас население все очень плохое, все спились, все не умеют себя вести, то, конечно, все друг друга перестреляют. При этом 5 миллионов единиц оружия огнестрельного, легально находящегося на руках, свидетельствует об обратном. Потому что если в целом говорить о том, что страна спилась, то вот эти 5 миллионов человек почему-то не спились. И они точно такие же, как и все остальные. Просто, во-первых, спились не все. Во-вторых, мы помним Столыпина, когда пишет, что законы нужно иметь в виду трезвых и сильных, а не слабых и пьяных. И в-третьих, как только в руки нашему человеку попадает оружие, он тут же становится невероятно педантичным в соблюдении законодательства. Тем более, когда есть возможность получить его именно в гражданский оборот. В условиях специальных военных операций, а также в условиях разных эксцессов, когда оружие раздается, это не то же самое, что осознанное владение им. Каждый раз, когда русские люди в руки получают оружие, они оказываются самыми дисциплинированными и самыми надежными владельцами. И всякий раз, когда, например, российские сборные по IPC выезжают куда-нибудь в Европу, стреляют на чемпионат Европы или дальше там, на чемпионаты мира, то вот по соблюдению неукоснительному абсолютно техники безопасности с российской командой рядом никто не стоит. И, кстати, у стрелков российских, у них по умолчанию сухой закон. Ну, вот такая особенность. Хочешь иметь оружие, в таком случае завязывай с пагубными привычками. Поэтому оружие, оно очень дисциплинирует, оружие очень помогает, причем дисциплинирует оно владельца и государства. Вот когда у человека есть оружие, вот тогда и государство к нему по-другому относится, и человек к себе и к другим тоже относится по-другому. Ну, плюс косвенным эффектом того, что в 1791 году вот эта поправка появилась в американской конституции, то есть с 1791 года побочным эффектом является шикарная улыбка американцев. Это как раз компенсация, когда человек с оружием, тогда и улыбка шире, особенно если у тебя оружия нет, а у него есть. Ну, плюс отличная стоматология. Согласитесь, неплохие побочные эффекты. Гори спрашивает, почему вы считаете, что ССС на высшей должности очеловечится? На предыдущей работе наблюдалось обратное. А что такое ССС? Из всех возможных вариантов я знаю только одно ССС. Это Сергей Семенович Собянин. Не вижу никаких предпосылок к тому, чтобы он вдруг оказался на высшей должности. Это с какой стати? Собянин все четко показал. Мэр Москвы, гауляйтер города. Человек, который все никак не может доасфальтировать тундру и доложить бордюры, сласть по пятому слою, по шестому накату. Это говорит о том, что у него в голове не все в порядке. Если человек по сей пор никак не может уняться и занимается выстраиванием железобетонного вигвама вместо того, чтобы решать реальные проблемы города, значит, у него будет точно такое же ошибочное целеполагание и более масштабно на примере целой страны. Его нельзя допускать до должности, ну, во-первых, нельзя допускать до должности мэра Москвы, но он тут вечно сидеть будет, сам себя побеждая на выборах, оценочное осуждение. А во-вторых, конечно, какие государственные должности ему позволены? Ну, максимум директор продсклада. Так, армянский скинхед, это, видимо, я, ну, вполне возможно. Так, какие-то у вас проблемы, опять-таки, с армянскими деньгами. Вы начинаете здесь, в этом чате, делить бюджеты армянские и поддерживать какое-то количество странных эксцессов. Непонятно. Примечательно, что мы с вами никак не можем выйти на автомобильную тему, потому что вот ситуация такая, что, в принципе, всем все понятно, не до автомобилей. И вот каждый раз у автомобильной темы, у автомобильной журналистики нависает над ней глобальный вопрос. Когда вот подобное происходит в мире, насколько дополнительным гарниром является удовольствие человека от управления машиной? Вот это все уже не нужно. Важно другое, нужно другое, интересно другое. Ну, машина тоже, конечно, неплохо. Так, еще раз, что-то вы от Лизы хотите, я не могу понять. Ваше мнение о современном японском автопроме, такое ощущение, что они зашли в тупик как в дизайне, так и в технологиях. Япония ни в коем случае не заходит в тупик в технологиях, тем более, что Япония, как правило, не является владельцем этих технологий. Вот все то, что является фейерверком и 20-летней, и 40-летней давности японского автомобилестроения, так же, как и технологического прорыва Японии, и то, что на сегодняшний день из себя представляет автомобильная промышленность Японии, как и любая другая промышленность, это послесловие к изобретениям американцев. Американцы, ну, Prius тому, Toyota Prius, самое хорошее доказательство. Американцы изобрели, посмотрели, отработали, отложили этот патент в сторонку и сказали, пожалуйста, кто хочет, можете купить и реализовывать, потому что мы видим, что это не так интересно, не так перспективно, ну, пожалуйста, попробуйте. Toyota пришла и попробовала. В третьей реинкарнации, то есть первое поколение Toyota Prius было экономически невыгодным, второе вышло в ноль, третье принесло прибыль. То есть игра в долгую показала, что на этом еще можно зарабатывать. Но идея была американская. И если посмотреть, то в основе практически всех патентов на планете Земля лежит Америка. Это американцы придумали и спокойно сказали, кому надо, кому нужна вот эта ракета, кому нужен этот пулемет, кому нужна эта магнитола, кто хочет вот эту АБС, кому нужна шариковая ручка, пожалуйста, вот у нас все это есть, покупайте, пользуйтесь. Мы это придумали и не считаем нужным вкладывать в это деньги. Пожалуйста, Япония. Япония на сегодняшний день как была индустриальным гигантом, так и остается. То, что нам с вами не очень понятен японский дизайн, конечно же, выстраивают вот этот рубеж, после которого кажется, что у них другой мир, и мы никак не можем его перейти. Мы действительно чисто эстетически с вами отстаем от того ураганного ритма, в котором меняются поколения всего в Японии. Поколение магнитофонов, поколение пылесосов, поколение автомобилей, поколение письменных столов. Япония постоянно движется вперед. И мы, конечно, не успеваем. Все-таки, тем более, очень многие люди сходят с дистанции в силу возраста, потому что через какое-то время перестаешь носить брюки модного покроя, через какое-то время тебе нужно все это без разницы, какая, собственно, сейчас должна быть шляпа на голове у модника, и галстук тебе безразличен. Автомобили тоже входят вот в это понимание современности мира, когда ты через какое-то время, слушайте, да устали уже, вот эти новые формы, и поскольку мы в первую очередь оцениваем любое изделие глазами, любое потребительское изделие глазами, не характеристиками, это у ракеты важны характеристики, а не дизайн. А у всего остального важен дизайн, а потом характеристики. Мы же под красивую вещь готовы придумать легенду, когда к нам только стали приходить неведомые автомобили, тот же самый Nissan, например, 160 и 61-й, Nissan Patrol. Мы же, увидев этот брутальный дизайн, только что, придя в себя после контузии УАЗиком, начали придумывать легенды о непогрешимости Ниссана Патрола, о том, что у него миллион гарантийный пробег километров без капремонта и так далее. То есть нам понравилось, и мы стали сочинять. С японским автомобилем, в принципе, так же. Не понравилось, и мы сразу говорим, ну нет, ну слушайте, ну разве Нимфа Кисть дает тут идти в качестве? Да нет, ну что вы, ну сейчас нет, они явно в тупике. Они не в тупике, они прогрессируют. То, как сегодня выглядит современный японский автопром, это, как всегда, послезавтра и послепослезавтра для российского автопрома. Внешне, да мне тоже это не нравится. Хотя забавные зверушки класса K-Car длиной меньше 3,5 метров, они очаровательны, потому что то это шкафчик на колесиках, то домик, то избушка. Но по начинке, конечно, это абсолютный космос. И японцы как были, так и остаются одними из самых требовательных клиентов к автопрому. Японский клиент очень требовательный, и японская автомобильная промышленность ему на это отвечает. Так угодить, как пытается японский автопром своему внутреннему потребителю, не старается ни один на планете Земля. Отсюда и результаты. Хотя внешне, конечно же, ну, слушайте, ну, эти японские машины, они какие-то же страшные. еще несколько кивков друг другу в сторону. В Германии тоже подданные. В Германии, то есть сразу вы пытаетесь обострить ситуацию и увидеть либо черное, либо белое. В Германии дрессированные люди, которым не позволено оружие, могут реабилитироваться на выборах, им это позволено. И вот десятилетие Ангелы Меркель наконец-то закончилось именно в силу того, что у них есть очень много преимуществ, которые характеризуют граждан. Но по-настоящему граждане – это те, которым позволено оружие в обязательном порядке. И если вы хотите в процентах высчитать, насколько американцы граждане, а немцы нет, у немцев, конечно, этого же меньше, у россиян еще меньше. Ну, тем более по товарному предложению русским очень много чего запрещено из того, что разрешено всем остальным. И во многих странах так, во многих странах. Хотя демократическая вывеска манит, привлекает, завораживает и очень хочется. У французов то же самое. У англичан вообще катастрофа. С вилкой в лондонском метро, если вас найдут, то у вас будут очень серьезные неприятности, потому что и вилку тоже нельзя. Не говоря уже о перочинном ножике. Так. Руслан Биджиев пытается разобраться в этимологии моей фамилии, потому что Аслан – это лев. Но, правда, Аслан все-таки не тигр именно, а лев. И тут все очень просто. Лев у всей группы тюркских языков этого региона имеет совершенно однозначное смысловое значение. Все знают, что такое лев. Звучит это Аслан. И поэтому в русской версии, наверное, я был бы правильно, меня можно было бы назвать Львов, но это неудобно делать, потому что, слушайте, Львов это целый город, я гораздо меньше. Так, всем очень понравилось рассуждать о том, насколько я армянин, или, в принципе, может быть, я имею какую-то другую национальную принадлежность. У нас в роте, замполит говорил, в нашей воинской части служат люди разных национальностей. Русские, москвичи, украинцы, белорусы. Это вам ответ на вопрос. Про автомобили по-прежнему мало. Чем плоха Tesla Y, кроме того, что она электрическая? Она электрическая. А что еще в этой машине является характеристикой? У нее какие-то потребительские свойства, которые достойны обсуждения? Нет, она вот она такая, как и любая другая Tesla. И самый главный минус любого подобного автомобиля, то, что он электрический. Во всем остальном, ну, пожалуйста, в том числе Тесла. У Теслы, у нее большой плюс, теперь это уже не позорное название, это престижно. Весь мир сражается с Теслой, все экономики мира напряглись в попытке догнать и перегнать, поэтому если у вас Тесла, и вы так элегантно об этом заявляете, то вы вроде как уже даже распрямили спину и имеете право на орлиный взор вдаль на фоне всех остальных слегка потухших, у кого там Рено Зоя какая-нибудь, не дай бог, Рено Твизи или какой-нибудь Ниссан Лик. Так, опять, мое персональное дело сегодня, я так понимаю, будет слушаться и обсуждаться в этом чате достаточно долго и со всех абсолютно позиций, при том, что зашли вы как раз с пятого пункта, вроде как его нет, а тем не менее он есть. Так, про СССР, про СССР, цивилен это попытка перевести на английский язык, и она тоже здесь явно не учитывается. Здесь все-таки была речь о чем-то еще. Ну, может быть, вы по-русски расскажете, что, кого вы увидели на троне в российской монархии нынешний день. Сможет ли кто-то из производителей организовать с китайским посредничеством свой, пусть не самых свежих, но привычных автомобилей? Рапиды, Солярисы. Единого сценария здесь быть не может, но поскольку правообладатели ушли из России не по экономическим, а по политическим соображениям, недопустимо в нынешней ситуации быть пособником России, оценочное суждение, и ушли, забрав свое. При том, что производство того же самого Логана, там Рено Логан, в, по-моему, 7 странах на планете Земля, поэтому, в принципе, комплектующие есть. Китая нет, но там в Марокко, в Африке есть, в Нигерии. Можно оттуда поставлять комплектующие для производства этой машины. За плечами, за спиной правообладателя не получится. Невозможно закупить там тираж в 100 тысяч крыльев, 100 тысяч крыш, 100 тысяч багажников, 100 тысяч двигателей и, вопреки воле компании Renault, начать производить. Renault не разрешит, так же, как и с Solaris не получится, так же, как и с Volkswagen не получится. То есть без договоренностей с владельцем товарного знака, владельцем бренда, владельцем модели не получится. Они на это не пойдут. Именно из-за этого они ушли из России. Тайком притащить промышленное количество комплектующих не получится, потому что в Китае огромное количество тех, кто, конечно же, готов подзаработать, и к ним приходит заказ. Тайком, пожалуйста, от французов, там, от немцев, от корейцев, сделайте нам машинокомплектов на тираж 100 тысяч. Моментально штаб-квартира это увидит и пресечет. Volkswagen ведь уже запретил в открытую. Он сказал, если вдруг хоть один Volkswagen китайской сборки окажется на российском рынке, мы найдем эту цепочку посредников, которые купили, продали, привезли, и лишим дилерского контракта того китайца, который это позволил. Нет, невозможно. А стандартный путь, который лежит на поверхности, ну, слушайте, в России же есть и инженерная школа, есть институты, есть промышленность, есть железка, в конце концов, ну, сталь есть, там, Новолипецкий металлургический комбинат. Неужели мы не можем взять и начать делать эти автомобили? Нет, не можем. Вот это самый большой парадокс. Нынешняя ситуация, мягко называемая СВО, она показала, что Россия несостоятельна. Почему? Во-первых, Россия отставала, и Россия заимствовала. И когда, наконец, Россия вышла из тупика за железным занавесом, когда один на один должна была решать все проблемы, Россия пошла по пути заимствования, покупки, потому что за это время прогресс ушел вперед. Мир изобрел ту же самую АБС, там электрический усилитель руля, огромное количество всяких других электронных компонентов, перешли на катализаторы, подушки безопасности. Россия, Советский Союз всего этого не делали. Технология понятна. Любой выпускник любого автодорожного института вам совершенно спокойно расскажет, что такое АБС, из каких компонентов она состоит. То есть это не закрытые здания, они открытые. Пожалуйста, в любой момент любой инженер знает, как выглядит АБС и может вам нарисовать чертеж. Потенциал страны, ее уровень развития, ее экономика не позволяют сделать АБС. Вот так. Вот представьте себе, это то же самое, что в Африке начать летать в космос. Не получится. Ни одна страна Африки не имеет уровня развития, позволяющего иметь собственную автономную космическую программу. Ни одна. Хотя там тоже есть президенты, парламенты, там есть экономика, там есть дороги, есть железные дороги. Кто-то из них там, в том числе автомобили, выпускает. В космос никто не полетит. Но они же все видели космический корабль. Они же все учились в институтах, многие даже в университетах в Европе и в Америке. Что, вы не можете сделать космический корабль? Нет. Денег нет. Не потому, что нету денег. Потому что не умеют, потому что не дано, потому что не получится. И путь, лежащий, вот, казалось бы, на поверхности решения, берем и делаем. Так мы всю жизнь так и делали. Советский Союз того и начинал, что он брал чужое, адаптировал, пытался сделать в России, получался там то «Москвич», то «Волга», то «Запорожец», и всегда это было сильно хуже аналога, глядя на который пытались заимствовать и копировать. На сегодняшний день разрыв технологический непреодолим. Это вот к разговору, простите, о том, насколько Советский Союз отстал, насколько советская автомобильная промышленность отстала от зарубежной навсегда. Поэтому ушли иностранцы со своими заводами, все, без шансов, без шансов. Дальше получается права телега Кюньо. Так, немцы, японцы, технопрорыв 10-20 века, все технологии армянские, нет, не все. У армян не так много технологий, но по коньякам, например, одни из самых достойных. Так, Mitsubishi Colt 2005 года, робот, 196 тысяч пробега, начала подъедать масло и ржавчина появляется. Прекрасный совершенно результат, не по пробегу. 200 тысяч для Кольта не так много, а вот 2005 год, и то, что только теперь начинает потихонечку ржаветь кузов, машина живет до тех пор, пока у нее живой кузов. Двигатель можно поменять, кузов нет. Поэтому то, что ржавчина появляется, плохой симптом. Если есть шанс найти в городе, в котором вы живете, предположим, что это Москва, антикор, канадский антикор, есть несколько фирм, в том числе, по-моему, одна из них называлась Корона, канадский антикор, там очень скрупулезно обрабатывают машину, есть возможность предотвратить устаревание этого организма, кузова автомобиля. А по двигателю, ну, подъедает масло и подъедает. Ну, есть, конечно, способы лечения. Почему и когда в автопроме маркетологи победили инженеров? Во всех странах по-разному, это не единый рецепт. Маркетологи, конечно же, не до конца победили инженеров, но инженер теперь в услужении маркетолога, и задача обновления всего. То есть у вас каждый год должны быть в идеале новые часы, новый компьютер, новая жена, новые штаны, новые брюки, новый автомобиль. Для того, чтобы вам объяснять, почему теперь нужно срочно избавиться от своего хорошего и купить более модное, более современное, конечно, маркетологи для этого нужны. Но американцы, помните, как, например, удивляло, особенно когда мы сделали для себя открытие Америки в нашей неандертальской жизни 90-х, про Америку там 60-х, 70-х, 50-х годов, каждый год новый модельный ряд. И машины менялись очень сильно внешне. То есть тот же самый Ford Mustang, если посмотреть там 66-й, 67-й, 68-й, 69-й год, а на любой другой американский автомобиль смотришь, у него каждый год очень серьезные изменения. Конструкция та же, но рестайлинг. Вот каждый год обязательно другая машина, и поэтому американцы об автомобилях говорят там, обязательно год присовокупляют. То есть они говорят там какой-нибудь там Ford Cortina 75-го года, там, Ford Mustang там 69-й. Но 69-й не похож на 70-й, не похож на 68-й. И вот тот ритм обновления модельного ряда, тем не менее, не запустил на всей планете пагубный процесс тотального избавления от вчерашнего в угоду завтрашнему. То есть у американской автомобильной промышленности вот так сложилось. Но это не значит, что все бежали и все покупали себе новую машину только потому, что она новее предыдущей. Стесняясь своего там «Мустанга» 65-го года, когда на дворе уже, например, 66-й. Этого не произошло. И тогда маркетологи старались, дизайнеры старались, а искривление сознания людей не происходило. Как только люди поглупели настолько, чтобы реагировать на упаковку, а не на содержимое, вот тогда маркетологи получили власть над инженерами, а также над потребительской аудиторией, пристрастия и вкусы которой стали формировать уже при помощи рекламы, опять-таки, более настойчиво, но на поглупевшие мозги это ложится более глубоко и более пагубно. Реклама в Америке, она не сейчас появилась, она и тогда была. И реклама объясняла человеку, и когда в 1934-1935 году Ильф и Петров были в Америке и написали после этого одноэтажную Америку, у них как раз очень много иронии по поводу того, насколько важна реклама в жизни американцев. Если у американца рекламу выключить, то он не будет знать, что надевать, что пить и что есть. Зато когда они выпили Кока-Колы, как Ильф и Петров писали в «Одноэтажной Америке», мы почувствовали, что мы стали гениальны, как Лев Толстой, там изобретательны, и там целый ряд всяких великих имен. Ну, потому что нам это обещала реклама. То есть уже тогда, в 30-е годы, была зависимость общества от рекламы. И тем не менее, мы все-таки отстраненно наблюдая за жизнью далеких от нас стран, видим, что не было такого диктата. Люди сопротивлялись, у них были аргументы, ну и, конечно, разные жизненные ситуации, не у каждого есть деньги на покупку чего-то нового. Сейчас, поскольку тотальная глупость становится не позорно, а, наверное, даже достоинством, люди рады тому, как быстро им подсовывают в красивые обертки не то. И охотно покупают это не то на деньги, которых у них нет, поэтому они берут в банк. Долгий процесс, люди не скоро поумнеют, а экономика на сегодня, к сожалению, уязвима настолько, что, как говорил Карлос Гон, выживут только те концерны, у кого тираж превышает 5,5 миллионов изделий в год. Для того, чтобы 5,5 миллионов просто позволили тебе выпущенных автомобилей не помереть, не обанкротиться, ты же должен продать эти 5,5 миллионов. Это же речь не о выпуске, это речь о продаже. 5,5 миллионов в год продать автомобили, а лучше 6 миллионов в год концерну, 6 миллионов. 6 миллионов человек нужно уговорить на покупку своих вот этих вот новых изделий, новых моделей. Это очень серьезная задача. Значит, эти 5-6 миллионов человек должны быть настолько неразборчивы и настолько управляемы. Очень сложный процесс. Маркетологи в этом преуспели. Так. Хочу узнать, Россия что-нибудь производит? Если да, тогда что именно? Россия... Опять, мы с вами находимся в заложниках советского подхода, когда либо черное, либо белое, либо свои, либо чужие, либо плохое, либо хорошее. Нету У единого ответа ни на один вопрос всегда есть полутона. Россия что-нибудь производит? Современного? Почти ничего. А Россия что-нибудь производит? Практически все. В России заводы остались. Посмотреть на то, что условно называется оборонной промышленностью, сколько произведено необходимого для продолжения СВО. Танков нет, арматы никакой не будет, Т-90 не будет, Т-80, ну, как повезет, Т-72Б3 модернизированный. Да, после капремонта с хранения взяли, поставили там новые прицельные приспособления, активную защиту, динамическую броню, ну и посмотреть, что из этого получится при отсутствии минной защиты. Промышленность танковая в упадке, а ракетостроение нету элементной базы, нету интеловских процессоров. Но как только Искандер куда-то полетел, там интеловские процессоры. Американцы до сих пор не могут разобраться, как так получается, почему они никому не продают, а у русских все это есть. И промышленность, да, снаряды она делает, ракеты она делает, самолеты она делает, не гражданские, те самые военные. Прицелов для танков нет, потому что они были французские. Приходится ставить свои аналоги. Свои аналоги слепые. Если с французским прицелом танк мог там на 5-6 километров что-то увидеть, а при помощи подсказок и на 10 километров в том числе, а некоторые там на 12 прицелиться и выстрелить, то после того, как французы отказались, и Катарина перестала поставлять свои очень специальные камеры для выглядывания неприятеля, нынешний российский танк, произведенный в 23-м году, видит днем при ясной погоде вражеский танк с дистанции 2,5 километра. Если солнышко погасло, то полтора. То есть практически как во Вторую мировую войну. И в этом смысле, да, полнейшее отставание. Но по другим технологиям штаны шьются, дома строятся, автомобили так или иначе, те же самые «Лады» ползают. Вот в Костроме сейчас запустили фабрику фирмы Telma по выпуску 100% российских АБС. Они, правда, китайские, а там 25% российского, 75% китайского. Но вот вчера этой фабрики не было. Bosch ушел, Автопром остался без этих АБС, и Telma договорилась с Китаем. Поэтому все-таки не получается сказать, что неужели в России ничего нет. Да в России все есть. Много кривого, много косого, много убогого, много очень опасного для применения, но Россия не представляет из себя население, стоящее с протянутой ладонью в обносках и голодное. Нет. Особенно если посмотреть на Москву. Москва вообще не изменилась и не поперхнулась нынешней военной операции специальной. Она, в принципе, не утратила никаких признаков довоенной жизни. И по прилавкам магазинов видно, что ничего в стране не произошло. Все то же самое. По-прежнему можно... Некоторые бренды изменились, но по-прежнему все на своих привычных местах. Картина состоит из «вчера было, а сегодня не стало». Россия выкручивается. Это одна из особенностей, которая иногда очень помогала стране, а сейчас очень негативно может сказаться на всех остальных странах вокруг. Это оценочное суждение. Потому что в Великую Отечественную без ленд-лиза бы не выиграли, но тем не менее сами тоже что-то делали. А сейчас вот это тоже что-то делает, оно вот очень сильно сказывается по прилетам в СВО. Так, что надежнее и удобнее? Глок 17-19, Grand Power на 250 джоулей Инна или еще один пистолет, скорее всего, имеется в виду ВАСП, написанный немножечко не так. Надежность вот этих пистолетов, вы в одну кучу сгребли все то, что на самом деле, судя по упоминанию джоулей, идет из разряда резинострелок. Резинострелы, самый надежный из них это Инна, родная. Это не Вендетта, собранная в России, а вот именно первородная Инна. И они по комиссионным магазинам продаются, особенно комиссионный магазин, как же он называется, Артемида. В Артемиде там этих Инн, вот первородных, настоящих, сделанных в Италии, их довольно много на прилавке, комиссионки. Они там что-то 30, 40, 50 тысяч стоят, не больше 50. Вот Инна самая надежная. И у Инны, если вы найдете тот самый старый дореформенный патрон, то, ну, 250 джоулей, конечно, в принципе, вам никто не позволит, но начальная скорость полета пули говорит о том, что Инна позволяет хорошему патрону иметь очень мощный выстрел. Ну, потому что я свою Инну замерял, 600 метров в секунду начальная скорость полета пули, знаете ли, у боевого ПМа 300. 300 метров в секунду начальная скорость полета боевой пули. Здесь у единострела 600, в два раза больше. То есть на короткой дистанции он получается мощнее. И если в голову, то трепанация гарантирована. Это старые патроны, их надо уметь искать. Инна в этом отношении очень-очень-очень надежная, она железная. А глоки, надо смотреть, из чего они сделаны, потому что там очень много силумина. Так же, как, например, Grand Power. Но Grand Power у него очень серьезная трудности по добыванию боеприпасов там, с патронами. И ВАЗ Инна — это лучшая пара. Особенно ВАЗ, потому что он крошечный. ВАЗ очень удобно носить с собой. Любой пистолет, вот Глок какой-нибудь, тем более Гранд Пауэр, неважно какой Гранд Пауэр, там целый модельный ряд. Инна здоровенный. Его хорошо в машине, в бардачке возить, а на себе таскать, потому что маленькая. Маленькая — это ПСМ, ПСМ-ыч, и ВАЗ. ВАЗ лучше, в том числе по характеристикам своим. Так, потихонечку к автомобилям. Почему «Москвич» от Иж-Авто, который был под опекой Минобороны Устинова, не смог стать конкурентом «Жигулей»? Потому что есть сказка о том, что Министерство обороны и армейское производство, армейская госприемка давали качество. Это не так. Вот завод ЗИЛ, например, он делал автомобили. Те, которые получались лучше всего, это не значит, что они получались безупречно. Но те зилы, которые, ну, все-таки завелся с первого раза, ничего не хлестануло, не потекло ниоткуда, пневмосистема тормозит. Помните, он же на пневмо, у него же тормоза были воздушные. Вот на 130-м зиле, ага, понятно, это, наверное, условно говоря, первый сорт. Он идет в оборонку. Он пошел на войну. Второй сорт. Ну, тут подтекает, тут нужно немножечко подшаманить, тут подкрутить. Ну, тоже ничего, зелок получился. Он идет, что называется, в госструктуры. Третий сорт. Не заводится, хлещет отовсюду. Сельское хозяйство. Высшего сорта нет. Распределением было такое. И из этого складывалась в том числе легенда. Смотрите, ну, для армии-то как стараются. Все самое лучшее, высшее качество. И складывалось парадоксальное представление о том, будто бы Советский Союз, в котором все работают спустя рукава. Квалификация где-то есть, где-то нет. Но в целом не будем же друг друга обманывать. Мы что, не помним, каким безалаберным был Советский Союз? Посмотрите, какие строили дома вне Москвы, из какого мусора, и какие были дороги. И что ел советский народ в тех случаях, когда была еда? Потому что она была по карточкам, о чем сейчас все тоже забыли и рассказывают мне сказки о том, как счастливо жилось в СССР. Я очень хорошо помню, как жилось в СССР. Посмотрите на мой год выпуска. И вот в этом безалаберном состоянии вдруг где-то оазисы, там серьезная приемка, там военпред, подполковник сидит, и там сделано все хорошо. Нет, ничего подобного. Танк. Слушайте, я помню, как на флоте трагедия, я на Черноморском служил, когда, не дай бог, с завода приходит новый корабль. Это же его произвели, его команда приняла, и начинается, вы что думаете, он после этого в бой пошел? Служить пошел? Нет. Полгода его недалеко от берега пытаются хоть как-то наладить, потому что на новом корабле пожарных тревог меньше 3 в сутки не бывает. Там горит все. Там все клинит, там все замыкает, там все горит, там с утра до ночи авралы. Это сделало что? Это сделала оборонка. Это та самая, где серьезный там военпред, подполковник, капитан второго ранга. Боевой корабль станет на дежурство. Он на дежурство попадет, дай бог, через год после этих самых приемочных испытаний. И Ижевский автомобильный завод, со мной, у меня приятель, со мной, вместе мы с ним приятно и много общались, молдаванин Ермураки, замечательный совершенно парень, он закончил сельхозтехникум. И его на практику после сельхозтехникума отправили в Ижевск на конвейер собирать те самые 412 ижевские москвичи. Он прокладывал жгут проводки. Он сельскохозяйственный, широкого профиля, рабочий. почему-то оказался на конвейере Ижевска. И там на Ижмаше собирал москвичи, проводку тянул. Вот именно так было организовано в стране все. У завода, выпускающего москвича, москвич был заведомо хуже «Жигулей». По технологиям заведомо хуже итальянских. В филиале заведомо хуже любого другого завода. С квалификацией работников заведомо не выше, чем у остальных, а по отрасли так еще и хуже. У них не было шансов. И у нас с вами иллюзия, знаете, не, ну оборонка-то, смотрите, в космос полетели, а ракеты, почему российские, почему советские ракеты самые классные в мире? Потому что они все одноразовые. Вот как только нужно было бы второй раз, вот тут выясняется, что у Илона Маска второй раз получается, а у Советского Союза, опять-таки, и не получилось бы. Так, очень много у вас прекрасных совершенно дискуссий друг с другом. Как японцы в 80-х догнали американцев в автомобильной сфере, хотя отставание было колоссальным. Если сменить власть и правильно поставить приоритеты, думаю, все возможно. Это два разных вопроса. Если сменить власть, прекрасная идея. Если расставить правильные приоритеты, да, значит, умная власть иногда ставит умные приоритеты. Японцы, когда в 50-е годы решали на уровне министерства, на уровне правительства, иметь ли свою автомобильную промышленность, пришли к выводу, что бесполезно. Япония не может себе позволить автопром. Но, тем не менее, Министерство торговли провело конкурс. Оно сказало, давайте все-таки сделаем. И объявило конкурс, сказало, японцы, фабрики, артели, деревенские предприятия, маленькую машинку сделайте, двухдверочку. Вот у Subaru, например, появилась знаменитая модель 360. И у японцев настолько хватило самурайского духа, что они начали это предлагать в Америку. И именно Subaru 360, когда в 60-е годы пришла в Америку, она получила запрет на продажу, потому что не считалась автомобилем. Она была слабенькая, она была убогая, она была очень примитивная. То есть все говорило о том, что японцам не по зубам автопром. Японцы сделали очень правильно. Они пошли к американцам и сказали, ну мы же отвоевали. Перл-Харбор вы там более-менее как-то простили, а мы вам Хиросиму с Нагасаки, условно говоря, тоже простили. Давайте так, вы нам теперь помогаете. Во-первых, Япония была полностью именно под крылом Америки экономически, и ее, начиная с 1945 года, выкармливали, выпаивали и реабилитировали. Но когда к разговору о том, что правильно поставленные приоритеты. Вот тут был правильно поставленный приоритет. Сами не можем, то, что вы сделали, посмешище. Давайте попросим тех, кто может, нам рассказать, помочь, и принести свои технологии. И до кризиса до 2008 года, а на самом деле до дефолта 98, но в принципе до кризиса 2008 года, только Toyota японская была полностью самостоятельная. Все остальные были либо Ford, ну там Mazda, например, это Ford, там та же самая там, Suzuki, это GM. То есть все японские компании, они имели, у них был свой пакет американского, у американцев был их пакет японского. Это были друзья, соплатформенники, коллеги, и японцам американцы делали автомобильную промышленность. То же самое, как, например, Корея Южная. Это страна, выращенная благодаря американскому участию, и корейский автопром, он очень американо-ориентированный. И то, что мы с вами оцениваем как повседневную машину корейца, тот же самый Солярис, неизвестно абсолютно в Корее. Если в Корее по Сеулу пройтись, там Солярисов нету. Там все ездят на машинах, которые для нас недосягаемого представительского класса. Там Genesis на улицах Сеула – это абсолютно нормальная малолитражка, на которой местный клерк поехал в банк по делам, а потом в магазин. А в России Genesis – это, знаете, это уровень, дорасти надо. Ну, Корея же доросла. То есть правильно поставленные цели новыми правительствами привели к тому, что не изобретая велосипед, в отличие от Советского Союза, который изобретал велосипед, в том числе в автопроме, японцы, корейцы, пошли по пути, когда они пришли к хорошим учителям, и хорошие учителя их прекрасно научили делать очень хороший продукт. Мы же на сегодняшний день не сомневаемся в корейском автопроме. Так, атомные реакторы делает Россия. Нет, у нее есть технологии. Сколько в этом году сделано атомных реакторов? А в прошлом? Так, опять-таки у вас очень активное выяснение отношений. Вы как-то друг другу много хотите почему-то сказать именно на этом сайте. Не очень понятно, почему именно в этом чате вам как-то вот, необходимо друг до друга достучаться и получить какой-то ответ. Так, вот выяснилось, что Мишустин армянин. Ну что ж, Лавров армянин. Кто не армянин, только ткни пальцем. А кузов любого автомобиля можно отремонтировать. Ну, можно закрасить, можно кислотой протравить, ржавчину отшкурить. Когда пошла ржавчина, вот когда она пошла системно по всему кузову, конечно, можно. Но это вам тогда нужно машину снять с эксплуатации и откапиталить ее по кузову. А вот так локально дырку за дыркой, блоху за блохой, если машина пошла, это очень серьезный симптом. Это не так просто, как мазануть кисточкой. Ничего подобного. Там продолжается склока друг с другом у вас. Причем несколько человек, но очень активно весь сайт, весь чат посвятили своим разборкам. Шикарный вопрос, что можно купить в Европе из автомобилей до 20 тысяч евро, чтобы она ездила хотя бы 5 лет без проблем. Германия является поставщиком абсолютно для всего ЕС автомобилей, поэтому если вы хотите, вы в Яндексе забиваете купить машину из Германии или в Германии лучше в, чем из, и вы получите ссылки на 5 сайтов. В Германии два ключевых сайта, которые дают как раз представление о том, что продается. Машину из Германии покупать можно, потому что там, ну, все-таки меньше скручивают пробег, за это существует уголовка, в отличие от любых других стран, которые забрали из Германии машину, пригнали к себе, подшаманили, подкрутили, продали ее куда-то еще, и она там, например, через посреднические схемы пришла в Россию. А отправной точкой для покупки подержанной машины является Германия. За 20 тысяч евро, но это без растаможки, это без доставки, это вот непосредственно сама машина. Конечно, весь автомобильный мир к вашим услугам. Что, кстати, можно из Америки. Если вы хотите какую-то неубитую машину из Европы за 20 тысяч евро под ключ, чтобы вам ее с растаможкой доставили под крылечку, то вы себя обманываете. Не получится. Чудо может случиться, системно не получится. Так. Такой ли России будут править подполковники КГБ в отставке? Такой шикарный вопрос. А, кстати, с чего вы решили, что Россией правит подполковник? Там тоже есть карьерный рост, о котором есть шанс узнать несколько позже. Какая автокомпания в силах привлечь к своим автомобилям российских фанатов от немецкой компании? То есть разговор о том, как бы апологетов Мерседеса, BMW заманить за руль российского автомобиля. Никакая. Была попытка у одной машинки в классе довольно популярном, не являющемся конкурентом Мерседесу ни в коем случае, Лада Веста ее звали, перехватить часть потребителей, которые, ну, там, Киа Рио покупали, которые садились за руль Соляриса, и, может быть, там, ну, то есть корейцев, даже не Форда Фокуса. И Веста дала бой, как смогла. Веста, ну, в общем, получилось как автомобиль. Ее нужно было доводить до ума, но для этого не надо было съедать заживо Бо Андерсона. Его нужно было наградить и оставить. Не получилось. Все-таки в России, почему в России никогда ничего не получается? В России очень не любят успешных. Бо Андерсон был успешен. Поэтому его тут же на плаху. И больше нет никакого Бо Андерсона. И, собственно, у АвтоВАЗа теперь Максим Соколов. Кто такой Максим Соколов? Генеральный директор письменного стола. Что знает Максим Соколов? Вот он год уже на АвтоВАЗе. Ну, за этот год он узнал, что автомобили растут не на всех деревьях. За этот год Максим Соколов узнал, что зарплату нужно платить не только себе. Ну и что очень многие страны, практически все вокруг, недружественные. И Максим Соколов из этого сделал вывод. Дайте-ка мы устраним конкурентов, бросимся на шею бюджету, и будем заключенных теперь ставить на конвейер. Максим Соколов заказал 3000 расконвоированных рабов на производство, на конвейер, на АвтоВАЗ. У него не хватает сборщиков, у него не хватает станочников, у него не хватает в малярке людей. Все, на этом можно ставить крест. Ну, не на Максиме Соколове, он выкрутится на российском автопроме и его флагмане АвтоВАЗе, у которого был минимальный шанс как-то привлечь к себе какое-то количество апологетов других брендов. В условиях дефицита? Да, конечно. Как любили «Жигули», но потому что не было ничего другого. как разлюбили «Жигули», как только появилось что-то другое. Российский автопром, он является олицетворением России в целом. Вот какая Россия, такой у нее и автопром. Какой у России шанс привлечь людей жизнью в России? Сколько американцев, сколько швейцарцев, шведов, поляков, румын, литовцев, венгров, чехов, португальцев готовы бросить свои страны и приехать жить в Россию? Сколько иностранцев из Европы готовы приехать или там просто хотя бы открыть счета в банках, или там владеть недвижимостью, или так вот заехать в Россию и сказать, надо бы бизнес здесь открыть. Такие есть? Вот насколько велика вероятность привлекательности России в этом контексте для цивилизованных стран? Она равна нулю. Нужно будет поменять Россию, тогда, может быть, она хоть как-то, ну, пугать перестанет, может быть, даже привлекать начнет. С автомобилями то же самое. У страны, у которой привлекательность для тех же самых швейцарцев и Сирии, а почему бы мне не пожить наконец-то где-нибудь под Омском или в Иркутске? Не хочу я в Женеве, не хочу я в Берне. Я, пожалуй, из Берна перееду в Красноярск. Вот поскольку таких людей нет, страна тому не благоволит. И автопром такой же. Поэтому те, кто ездили и имеют возможность ездить на Мерседесах, они никогда не сядут за руль ни одного отечественного автомобиля. Расскажите подробнее, что же за зверь такое, китайские машины с внешностью от именитых дизайнеров. Вопрос несколько запоздалый, потому что странно не разобраться в этом вопросе без моей помощи. Ответов очень много. Китайцы не делают автомобили, китайцы делают макеты автомобилей в натуральную величину, потому что задача китайца не работать, не создавать имидж бренда, репутацию. Вы обратили внимание, как быстро они переименовывают, как они придумывают новые названия? У них там был там Great Wall. Из этого Great Wall родилось 5 фирм, 6 фирм, 7. Разные названия. Там одна и та же модель, она выступает там в 3-4 разных брендах, потому что якобы это разные машины. Причем у китайцев у них шикарное оборудование. Вот это свое непотребство, которое не умеет ездить, они делают на лучшем в мире оборудовании. У них лучшие в мире прокатные станы, у них лучшие в мире станки, штамповочные машины, литье, у них лучшие в мире сварка, покраска. И из этого они получают вот это вот непотребство. У них нет конструкторской школы, у них не стоит задача сделать машину по канонам, понятным во всем остальном мире, управляемость, плавность хода. Для всего остального мира очень важно, как машина держит прямую, как она входит в поворот. Американцы по этому поводу имеют свое представление. Нам близка европейская школа, например, там немецкая машина, которая входит в поворот, там же сам Mercedes, BMW или Audi, как-нибудь Quattro. Это же эталон, это упоительно, и мы это понимаем. А китайцы не считают нужным этого делать. Китайцы считают, что у них задача сделать упаковку, и огромное количество коллаборационистов из Италии, из дизайн-студий, людей с именами работают на то, чтобы эта упаковка китайская наконец-то сверкнула. А поскольку у них промышленность, опять-таки, заимствованная полностью, и китайцы, они не самые рачительные, не самые трудолюбивые. Но из-под палки они работают очень даже производительно. Они имеют возможность моментального обновления модельного ряда. У них огромное количество комплектующих производится в их странах по технологиям из приличных стран, из той же самой Америки. Поэтому у них всегда есть отделочный материал, у них есть двигатели, АБС. И все это складывается в автомобиль, который является макетом, а не автомобилем. И вот, например, на российском рынке, который год там продается Cherry Tiggo 8 Pro Max, машина с какой внешностью, с какими отделочными материалами. И это не автомобиль, это макет. Потому что китайцы не считают нужным делать автомобиль, и им абсолютно не важен ресурс, им абсолютно не важна репутация, и у них этот макет не сложился в единую машину, потому что у них двигатель сам по себе, коробка сама по себе, тормоза сами по себе, руль сам по себе. И это непонятно, пока вы стоите в пробке. Это понятно, когда вы входите в связку напряженных поворотов, как учился Александр Шпикуленко, левый, третий опасный, и вот тут становится понятно, что у вас макет, а не автомобиль, но только вы уже убились. И китайцы не считают нужным исправлять эту ситуацию, потому что это норма. А зачем стараться? Вот так вот делаем, вы же это покупаете. И у китайцев, у них задача впарить товары и убежать. Если вдруг вы приходите к китайцу с претензиями, то сколько раз переучреждалось в России присутствие Cherry той же самой. И заводы у них были, и дилерская сеть была. Смахивалось все это, как крошки со стола. Вы что, к нам с какими претензиями? Гарантийные обязательства? Какие гарантийные обязательства могут быть у Cherry перед кем? Да это даже другое юридическое лицо. Это совсем другой случай. Ну что вы. И китайцы в этом отношении очень необязательные. А самое главное, они не считают нужным. У китайцев нет результата, потому что они не считают нужным. Могли бы, но не хотят и не будут. И все китайские автомобили, которые приходят, в том числе в Россию, это подделки. Есть китайский Мерседес, сделанный для китайцев, без права продажи за рубежом, хотя на Ешку была все время попытка начать торговать по миру, но мир на это среагировал очень болезненно. Мерседес из Китая мне? Спросил условный португалец, испанец, немец, швед, румын, поляк. Ни в коем случае. Вот это позорище по цене Мерседеса, ну что. И у себя в Китае очень показательно. Китайцы, как только разбогатели, они тут же предпочитают пересаживаться из-за руля какого-нибудь своего там Донгфенга за руль нормального автомобиля. То есть, если китаец едет на китайской машине, это изгой. Это восьмой сорт. Поэтому китаец, как только он чуть-чуть приподнял голову от долговых обязательств, он тут же садится за руль. Мерседесы, BMW, Теслы. У них очень популярен Бьюик, американский Бьюик, которого мало в Америке и мало где бы то ни было еще. Он там практически один из таких основных корифеев. Там Бьюик какой-нибудь, там Лакросс такой шикарный, большой, красивый. И китайцы, они прекрасно понимают, что своим китайским пользоваться нельзя. Есть Opel в Германии, какие еще лучшие варианты продажи ее за границу или проще отдать дилеру в Германии? То есть у вас машина Opel, вы живете в Германии, и вы хотите ее продать за границу. Как только вы ее продадите, какая это граница? Вы ее хотите в Россию перегнать, чтобы что, здесь рубли какие-то? Попробуйте это сделать, вы тоже получите депортацию из Германии за пособничество. Может быть и нет, но я бы не рисковал. А дальше все остальное, как всегда. Вам пора менять машину? Отогнали ее в трейд-ин и забыли. И взяли у дилера следующую. Opel, значит, Opel. Опять-таки, ну, автомобиль «Москвич» как раз, да, очень к месту упоминания, потому что вот именно что «Москвич» — это не автомобиль. Вот этот «Джак» — это макет. И все те, кто попытался на этой машине ездить, то есть есть некоторое количество оголтелых, которые по какой-то причине говорят, что «да я попробовал, у меня получилось». У «Джака» у него нету способности ехать и быть автомобилем. Это макет. Фотографироваться можно, в пробке можно, ну вот как на телеге там, докатиться до столба. Но по рулю, по тормозам, по двигателю, по согласованности, по единому целому, во что должен был превратиться это изделие из скорлупы под названием автомобиль, во что-то похожее, не сложилось. Похоже на машину, но не автомобиль. И не надо обольщаться, не будет у китайцев, в принципе, автомобили, потому что им это не нужно. Что будет с Россией через 50 лет, если Россия проголосует и добровольно сдаст себя в плен США? А с чего решили, что США возьмет Россию в плен? Совершенно не нужно это никому. Россия не нужна никому, кроме самой России. И в этом самая большая проблема. Это только Россия должна разбираться сама с собой, со своими вопросами, со своей властью, со своей экономикой. Никто снаружи. Вот так вот постучаться, ребята, хотите хорошо жить по-человечески? Не постучится и не будет этого. Ну, невозможно сдаться всей России кому бы то ни было. Быть китайцами завоеванными, да? А вот, кстати, «Москвич-3» — это тихий ужас, такая реплика. Время наше потихонечку завершено. Примечательно, что мы с вами все-таки и об автомобилях пока еще помним, хотя в нашей жизни они теперь уже идут дополнительным гарниром. Основное блюдо не очень съедобное, но это мое оценочное суждение. На сегодня все, до свидания.